Уважаемые участники таврических чтений, в этом зале происходило много исторических событий, и нам сегодня не просто важно, но злободневно необходимо попытаться понять, почему они происходили. Почему происходили очень многие перемены в жизни нашего Отечества и 100 лет тому назад, в течение всего 20 века? В чем причина нашего сегодняшнего обостренного к ним внимания? И начну с того, что действительно любая эпоха склонна рушить фундаменты предыдущей. Но такой эпохи, как сегодня, не было в обозримом прошлом человечества. Напомню результаты исследований наших великих математиков конца 20 века. Многие из вас помнят, что под руководством академика Моисеева были смоделированы последствия применения ядерного оружия. И когда американцы проверили результаты этих исследований и подтвердили своему руководству, что в результате ядерной зимы погибнут все, и победители, и побежденные, это заставило Советский Союз и Соединенные Штаты Америки сесть за стол переговоров. Гораздо меньше известны результаты следующей их научной работы. Ведь в конце 90-х годов Никита Николаевич Моисеев опубликовал новый прогноз, опирающийся на математическое моделирование социальных процессов современности. И прогноз очень простой. Человечество погибнет в 30-е годы 21 века. Погибнет без всякой ядерной войны. Погибнет в силу вырождения человека, когда божественную сущность убрали из человека, ему стало все позволено, как писал Достоевский. И когда все позволено, мы видим, во что просвещение превратило Запад. Когда убивается в человеке само человеческое, когда говорится, что машины могут заменить человека, а искусственный интеллект превосходит человека, забывая о том, что никакой искусственный интеллект не в силах будет иметь души. А этот эгоизм противопоставил человека природе. Вот в чем причина той катастрофы, которая нам грозит. Именно поэтому Россия после поправки в Конституцию, восстановившей в 2020 году нравственный каркас российской Конституции, приступила сегодня к мерам по защите русской цивилизации и всех традиционных ценностей. Именно поэтому у нас сегодня идет не война России и Украины, и даже не война России и Запада, а идет борьба добра и зла, когда по одну сторону фронта находятся все традиционные общества, все, кто признают семейные ценности, духовно-нравственные ценности, уходящие корнями в религиозные традиции каждых народов. Именно поэтому православие, ислам, Китай и все традиционные общества пытаются сказать Западу, что он должен остановиться в своей глобализации. Казалось бы, какое это имеет отношение к нашей теме? А очень простое. Россия, как и любая другая цивилизация, имеет свои культурно-исторические корни, свои духовно-нравственные принципы. И поэтому нам сегодня важно понять, почему Великая Русская Революция 1917 года, я имею в виду Октябрьскую, не Февральскую, почему она завершилась в конце века крахом Советского Союза? Какие были политические, экономические, юридические основания? Почему я отдельно сказал о феврале? Потому что февраль был заговором. Заговором верхушки по свержению царя и попытки инициаторов этого заговора перелицевать Россию по европейской манере, построить европейское буржуазное государство. Именно февраль обрушил Российскую империю. А Российская империя, и вот этот ключевой тезис для моего дальнейшего размышления, всегда была Россия не национальным государством, а цивилизационным союзом славянских, тюркских, угрофинских, кавказских и других народов, скрепленных православной традицией и русским языком. И этот цивилизационный союз, да, в Российской империи после реформ Петра Великого религиозный стержень был ослаблен. А монархия в феврале была обрушена. Начался разнос страны, начался сепаратизм Финляндии, Прибалтики, Закавказья, Украины, моей родной Сибири, где на волне областничества тоже стал вопрос о статусе Сибири. И поэтому, когда большевики пришли к власти, они пришли к власти на руины государственности. Когда росчерком пера Керенского была отменена сама монархическая форма, Россия была провозглашена республикой. И большевики столкнулись с необходимостью наметить путь к счастливому будущему человечеству. У них была цель создать счастливое общество. Не буду говорить сейчас об эпохе военного коммунизма, это отдельный эксперимент, до сих пор нами неоцененный и непонятый. Почему? Почему военный коммунизм был обречен на поражение? Я скажу о том, что мы стали свидетелями уникального явления, когда большевики, принципиально отрицая федеративное устройство изначально, пошли на возрождение единой страны через союзный договор. Ведь в ноябре 1917 года в Декларации прав народов России было сказано, что раскрепощаются крестьяне, рабочие, солдаты, раскрепощаются народы, и им предоставляется право на самоопределение вплоть до отделения. Но в этой декларации ведь была сквозная мысль, а во имя чего? Во имя восстановления доверия между народами. К осени 17 года этого доверия уже не было. 18 год начался с декларации прав трудящихся эксплуатируемого народа, где говорится о попытках действительно построить суверенные национальные государства. Это закреплено в Конституции 1918 года, когда была попытка сказать, Россия – это единая Советская Республика, построенная на федеративных началах. Но гражданская война показала, что сепаратизм слишком окреп. И к 1922 году стало понятно, что невозможно построить единую Россию, опираясь на унитарные принципы. И тогда был провозглашен лозунг создания Союза Советских Социалистических Республик. Союзный договор стал попыткой, если хотите, создания, конструирования механизма осуществления мечты о справедливом обществе. Это стратегический смысл союзного договора, потому что задача была проста – построить общество справедливости, равенства, братства и счастья. Это не получилось в военном коммунизме. Давайте по-другому. Через создание союзного государства и перестройку экономики, через новую экономическую политику. В чем отличие союзного договора 1922 года от союзного договора и проектов союзного договора 90-х годов. Вначале подчеркну особенность нашего союза СССР. Ведь да, в 2022 году он возник как договорная федерация, когда четыре субъекта международного права подписали договор об объединении. Обращаю ваше внимание, что уже к 1936 году договорная федерация фактически трансформировалась в федерацию конституционную. Вначале у нас было 4 союзных республики, затем стало 6, 7. Вот 1936 год, принятие Конституции 1936 года, это не просто, это уже не подписание союзного договора. Это конституционное создание Союза СССР. И республик в результате стало 11, когда из территории РСФСР были выделены огромный Казахстан, Киргизская Советская Социалистическая Республика, когда Закавказье разделилось на 3 союзные республики, разделилось без договора, и Казахстан возник без договора. Он возник конституционным путем. Поэтому с 1936 года наша федерация, Союз СССР, я рискну это категорически сказать, была конституционным государством, конституционной федерацией. Более того, вот тут мы уже видим, конечно же, определенную ложность смыслов, когда формально-юридически Союз СССР – это конституционная федерация, а политически продолжается риторика по-прежнему о том, что это федерация договорная. Что союз, потому что основа в нем договорная, ведь и в конституционных актах 1936 года, а потом и 1977 мы видим право союзных республик на отделение, самоопределение вплоть до отделения. Да, механизм не прописан, он будет прописан только в начале 1990 года. Почему это отдельная тема? Но в кошмарном сне, конечно, в 50-е и 60-е годы нашим отцам и дедам могло привидеться разрушение Советского Союза. И они не заботились о том, чтобы устранить эти взрывные моменты из основного закона. И мы получили то, что получили. Мы получили кризис советского общества, экономический, системный. И это в любом случае вело к мировоззренческим переменам. Догматизм марксизма-ленинизма сыграл свою роковую роль в этом отношении, когда боялись трогать те конструкции, которые были заложены при Ленине или его именем. И начиная перестройку, это миф, что перестройку начал Михаил Горбачев. Вот старшее поколение может вам подтвердить, что осуществление механизмов перемен началось при Юрии Владимировиче Андропове, который сказал, что нам нужно понять, что мы не знаем общество, в котором живем, и начинать его менять, и начинать его понимать. При Горбачеве начался другой процесс. Началась подмена понятий. Как иначе можно трактовать выступление президента, а тогда еще просто генерального секретаря ЦК КПСС, он еще не был президентом, он был избран еще только потом председателем Верховного Совета. Его выступление на первом съезде народных депутатов СССР, где он призвал, что нам нужно обеспечить понимание, какими правами обладает Союз СССР, а где гарантии прав для союзных республик? Такое впечатление, что забыли о том, что в Конституции СССР существует статья 73, статья 75, 76, где четко фиксируется круг ведения вопросов Советским Союзом, а все остальное отводится союзным республикам. Вот это провоцирование на то, что нам нужно разобраться в том, что давно уже определено, сопровождалось созданием национальных фронтов, созданием националистических движений в союзных республиках, которые создавались из центра, из ЦК КПСС. И эти националистические движения максимально подталкивались. Если задаться вопросом, когда началась гибель Советского Союза, конечно, она началась осенью 1988 года, когда эстонская СССР провозгласила декларацию о государственном суверенитете. У нас и до этого, по конституциям, все союзные республики были суверенны. Все союзные республики обладали чертами самостоятельных государств. Но был союз, который их объединял. В этой декларации оговорки о существовании Советского Союза, какие-либо обязательства перед другими членами СССР у эстонцев не было. И когда союзный центр продемонстрировал неспособность или нежелание реагировать на это беспрецедентное попрание Конституции Советского Союза и ущемление конституционных прав всех других советских республик, стало понятно, что происходит нечто из ряда вон. Российская декларация о государственном суверенитете была результатом того, что вот мы, российские депутаты, были за сохранение Советского Союза. Но мы не могли понять и объяснить, а почему союзный центр ничего не делает для того, чтобы сохранить Советский Союз? Почему поощряются все сепаратистские шаги? А к тому времени, к 90-му году, уже 6 союзных республик провозгласили суверенитет и намерение выйти из Советского Союза. Мы в декларации записали, что мы за создание правового, демократического, социального государства в составе обновленного Советского Союза. И мы стали предлагать тему, если не нравится, если власть не может обновить нашу страну, ну давайте переформатируем основы, давайте мы скажем, что нужен новый союзный договор. За это была битва против нового союзного договора, жестко выступала команда Ельцина. Но мы делали все, чтобы Российская Федерация участвовала в союзном договоре. 19 августа, когда выступила ГКЧП, это была попытка корниловского мятежа по защите единой страны. Но мы должны понять, что сама перестройка к тому времени стала реваншем февралистов. Те, которые проиграли битву за буржуазность России в 17 году, они взяли реванш в 91-93. И они перехватили тему союзного договора, деформировав его мировоззренческую основу. Горбачев стал спекулировать на союзном договоре, чтобы сохранить себя, ликвидировать союзное государство и создать конфедерацию. Вот в чем была проблема. Мы созвали Конституционную комиссию России на 20 августа 91 года. Вот завершая свое выступление, я как раз об этом хочу сказать. На Конституционной комиссии у сторонников сохранения Советского Союза было абсолютное большинство. И мы должны были, я прошу прощения, мы созвали на 19 августа. 20-го было запланировано подписание нового союзного договора, который убивал понятие союзного государства и подменял это той конфедерацией, которую сделали потом в декабре, но только сохраняя Горбачева президентом этой конфедерации. Вот отличие договора, который нам пытались навязать 20 числа. Но наше заседание не состоялось в силу того, что возникла чрезвычайная ситуация, и страна пошла в разнос. Уроки для сегодняшнего дня очень просты. Что делать сейчас? Представить, чтобы интеграция завершалась вступлением после советских государств в Российскую Федерацию, мало реально. Конституционный акт Союзного государства России и Белоруссии напоминает нечто мертвое и бесперспективное. Значит, нужно возвращаться к идее новых основ цивилизационного союза нашего народа. Будет ли это союзный договор? Будут ли это ассоциированные отношения тех или других государств? Будут ли какие-то другие механизмы? Вот это задача ученых – отработать все модели и предложить высшей власти наших республик, предложить модель, что делать, чтобы Великая Россия вновь стала социально привлекательной и юридически эффективной. В этом смысл наших сегодняшних размышлений о союзном договоре. Спасибо.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Следующий докладчик Ильин Андрей Витальевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного права Российского государственного педагогического университета имени Ельцина.
Уважаемые коллеги, доклад, собственно, был предложен организаторами нам на двоих Сергеем Николаевичем. Затем, так, когда мы с вами разделился, и мы готовили свои тексты, не согласовывая. И я рад и удивлен.